Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Умер известный астрофизик Стивен Хокинг. Рано утром в среду скончался один из самых известных ученых – английский астрофизик Стивен Уильям Хокинг. Ему было 76 лет. Об этом изданию BBC сообщил представитель семьи ученого. Чуть позже его дети, Люси, Роберт и Тим, выступили с речью. «Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец скончался сегодня». Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чьи работы и наследие будут жить долгие годы. Однажды он сказал: «Наша планета не была бы большой частью Вселенной, если бы не стала домом для людей, которых вы любите. Нам будет очень его не хватать». Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году Хокингу диагностировали хроническое заболевание центральной нервной системы – боковой амиотрофический склероз. Врачи предрекали ему 2-3 года жизни, но он продолжил заниматься наукой, дважды женился и отстаивал активную жизненную позицию. В 1968 году он участвовал в протестах против войны во Вьетнаме, продолжавшейся с 1964 по 1975 год. Он поддерживал стремление к ядерному разоружению и поощрял борьбу с изменениями климата. Со временем паралич Хокинга прогрессировал, лишив его возможности говорить. Оставшую часть жизни он провел в инвалидном кресле и общался с помощью синтезатора речи. Образ ученого стал очень популярным в массовой культуре. Он появлялся в сериалах «Звездный путь. Следующее поколение», «Симпсоны» и «Теория большого взрыва». В 2014 году вышел художественный биографический фильм «Вселенная Стивена Хокинга». Главную роль в картине исполнил Эдди Редмейн, который получил за нее Оскара. Несмотря на недуг, ученый выступал на конференциях и писал научно-популярные книги. Самая известная из них, «Краткая история времени», которую опубликовали в 1998 году, разошлась 10-миллионным тиражом. Свои интеллектуальные силы астрофизик посвящал изучению квантовой гравитации и черных дыр. Его именем назван гипотетический процесс излучения черной дырой разнообразных элементарных частиц – излучение Хокинга. В 2016 году он выступил одним из инициаторов проекта по отправке мини-аппаратов к звездной системе Альфа Центавра. Стивен Хокинг получил множество наград, включая Орден Кавалеров Почета, 1989 год, Орден Британской Империи, 1982 год, и многие другие ордена и медали. К нему с симпатией относились ученые по всему миру и много раз выказывали ему свое уважение. После его смерти они опубликовали трогательные сообщения в социальных сетях. Например, Лоуренс М. Краус твитнул: «Звезда отправилась в космос. Мы потеряли замечательного человека. Стивен Хокинг сражался и укрощал космос 76 лет. Он научил нас тому, что значит быть человеком, и тому, что в человеке действительно важно. Я буду по нему скучать». А Нил деграсс Тайсон написал следующее: «Его уход оставил после себя интеллектуальный вакуум. Думайте об этом как о некой вакуумной энергии, которая пронзает ткань пространства-времени и не поддается измерениям. Стивен Хокинг, покойся с миром. 1942-2018». Владимир Путин анонсировал российскую миссию к Марсу в 2019 году. О космических планах России Владимир Путин рассказал во втором фильме Андрея Кондрашова. Они предполагают исследование Луны и Красной планеты. По словам главы государства, российская миссия к Марсу должна быть запущена уже в 2019 году. «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро. В 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — заявил Путин. Говоря о планах исследования Луны, президент добавил, что они имеют отличие от программ Советского Союза. Российская программа предлагает высадку на полюса спутника. Выбор обусловлен возможным наличием там воды. Владимир Путин назвал естественный спутник нашей планеты своего рода платформой, откуда будут вестись исследования дальнего космоса в будущем. Стоит отметить, что в похожей роли Луну видит американское руководство. В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал директиву номер 1, которая предполагает возвращение американских астронавтов на спутник нашей планеты. При этом марсианские планы США, имеется в виду конкретно пилотируемые миссии, отходят на второй план. Возможно, именно Луна станет трамплином к будущему полету к Красной планете. Примечательно то, что пересмотр властями США космических приоритетов, похоже, никак не повлиял на планы предпринимателя Илона Маска осуществить полет к Марсу уже в 2020-е. В данный момент в недрах компании SpaceX вовсю разрабатывается система BFR – Big Falcon Rocket. предполагающее создание новой сверхмощной ракеты-носителя и гигантского космического корабля, который можно применять для грузопассажирских марсианских миссий. Отметим, что в данный момент на орбите Марса работает 6 искусственных спутников, а на поверхности Красной планеты действуют 2 марсохода. Специалисты из Российской Федерации принимали участие в создании европейского космического аппарата Trace Gas Orbiter, запущенного в 2016 году и предназначенного для изучения происхождения малых газовых составляющих в марсианской атмосфере. При этом посадка на планету модуля Schiaparelli завершилась неудачей. Роскосмос также участвует в программе ExoMars-2020, предусматривающей доставку на Красную планету российской поверхностной платформы с европейским марсоходом. «Колонизация Марса – это наш шанс спасти человечество в Третьей мировой войне», – заявил Илон Маск. 11 марта Илон Маск неожиданно появился на фестивале South by Southwest, который проходит сейчас в городе Остин, штат Техас, США. Он представил фильм, который сняли создатели «Мира Дикого Запада» о запуске Falcon Heavy. Вместе с тем он рассказал о перспективах человечества в случае Третьей мировой войны. «Если начнется Третья мировая война, мы должны сохранить часть людей для того, чтобы скорее пережить темные времена и возродить цивилизацию. Необходимо как можно быстрее основать самодостаточную колонию на Марсе, так как она далеко от Земли и шансов на выживание у нее в случае войны гораздо больше». Предприниматель также подчеркнул, что Марс не станет спасительной шлюпкой для богачей. Он считает, что колонизация Красной планеты будет похожа на экспедицию Эрнеста Шеклтона, которую провели в начале прошлого века для достижения Южного полюса. И обращение, по его мнению, будет таким же. «Тяжело, опасно, велика вероятность, что вы умрете, но те, кто выживет, будут в восторге». Сейчас компания SpaceX уже работает над 100-метровым кораблем BFR – Big Falcon Rocket, который должен отправить людей на Марс. В своем выступлении, которое прошло в сентябре 2017 года в Международном конгрессе астронавтики, Илон Маск пообещал отправить на Марс 2 грузовых корабля к 2022 году, а в 2024 году в планах предпринимателя послать уже 4 грузовых корабля. Первый запуск BFR намечен на 2019 год. Однако Илон Маск оговорился, что его ожидания могут быть слишком оптимистичными, ведь он до сих пор удивлен, что его компания SpaceX и Tesla Motor пользуются таким успехом. По его уверениям, он лишь на 10% верил в окупаемость этих предприятий. Маск также предупредил зрителей об угрозе, которая, на его взгляд, пострашнее Третьей мировой войны. Это искусственный интеллект. Он удивился, почему никто не пытается контролировать разработки в этой сфере. Напомним, что создатель DeepMind, компании, занимающейся развитием искусственного интеллекта, тоже признал риски, связанные с этой технологией. Женщины с ярким макияжем не воспринимаются окружающими как лидеры. Исследование, проведенное доктором Кристофером Уоткинсом с кафедры психологии Абертийского университета, показало, что количество макияжа, которое женщина наносит на свое лицо, прямо влияет на восприятие ее лидерских способностей. Участникам исследования было предложено посмотреть серию фотографий одной и той же женщины с различными вариантами макияжа и без него. Было обнаружено, что и мужчины, и женщины не воспринимают как лидера женщин с большим количеством косметики на лице. Данному исследованию предшествует другая работа в этой области, в результате которой было установлено, что мы склонны проявлять большее уважение к женщинам с красивым лицом. «Новый эксперимент показал, что агрессивный макияж дает обратный эффект», — рассказал доктор Уоткинс. Ученые выяснили, какие качества делают человека зависимым от соцсетей. Помощник профессора информационных систем в Бингемтонском университете Исаак Вагефи провел собственное исследование, чтобы выяснить, что заставляет людей проводить долгие часы в интернете и социальных сетях. Он заявил, что существуют работы, которые определяли, какие черты характера вырабатывают у людей зависимость к алкоголю или наркотикам. Ориентируясь на эти научные труды, Вагефи решил провести собственное исследование по той же методике, которая бы акцентировала внимание на социальных сетях. С помощью другого ассистента Хамеда Кахри Сареми из университета Деполя он собрал анкеты 300 студентов колледжа. Анкеты создавались с прицелом на построение пятифакторной модели респондента. Эта модель включает в себя 5 качеств человека – экстраверсию, открытость к новому опыту, невротизм, добросовестность и покладистость. На основе полученных данных Вагефи сделал вывод, что последние 3 черты чаще всего появляются у людей, проводящих много времени в соцсетях. Невротизм, то есть та степень стресса, с которой люди переживают негативные события, повышала зависимость человека от соцсетей во всех случаях. Добросовестность, то есть стремление индивида довести дело до конца, в чистом виде понижала зависимость. Но если к ней прибавлялся высокий уровень невротизма, то ситуация ситуация менялась в противоположную сторону. Исследователи объяснили этот феномен тем, что люди, обладающие достаточной свободой воли, чтобы сосредоточиться на одном занятии, под воздействием стресса легко могут уступить внезапному порыву. Еще больше ученых удивил другой факт. Покладистость, которая обычно понижала зависимость, при объединении с добросовестностью, наоборот, ее повышала. Вагефи объясняет этот парадокс сознательной зависимостью. По его мнению, люди с высоким уровнем покладистости и добросовестности сознательно перемещают свои общения в социальные сети. Таким образом, говорит Вагефи, они хотят сохранить контакты, но при этом подвергают себя зависимости от интернета. Российский историк рассказал об одном из доказательств самоубийства Гитлера. На сегодняшний день существует огромное количество темных пятен и откровенных спекуляций на тему смерти Гитлера. Многие источники, например, указывают на то, что фюрер не застрелился, а принял яд, или то и другое. Иные вообще утверждают, что нацистский вождь пережил Вторую мировую войну и мог долгое время скрываться где-нибудь в Латинской Америке. Последнее, разумеется, особо привлекает всевозможных фальсификаторов, которые пытаются всячески развить данную тему. Чаще всего в таких случаях ссылаются на людей, которых уже нет в живых или на несохранившиеся документы. По мнению главного научного сотрудника Института российской истории РАН Василия Христофорова, все эти версии не стоит воспринимать всерьез. В качестве аргумента ученый привел в своем интервью один случай из практики. По его словам, в 2000-е годы Центральная архив ФСБ Российской Федерации, где хранится фрагмент челюсти Гитлера, посетил профессор из США. Целью визита было изучение обстоятельств смерти Гитлера. И вдруг, неожиданно для сотрудников архива, он достал из портфеля рентгеновский снимок челюсти, сделанный при жизни Гитлера. А этот снимок был в распоряжении американских спецслужб с конца войны. «Нигде и никогда о нем не говорилось, нигде он не фигурировал», — сказал Христофоров. Ученый из США сверил снимок с фрагментами челюсти и заявил, что все совпадает. Василий Христофоров отметил, что поскольку никакой сенсации не произошло, визит остался незамеченным в СМИ. При этом самого американского специалиста сотрудник Института российской истории назвал профессором в погонах. Напомним, в 2017 году сообщалось о том, что неподалеку от аргентинской столицы выявили тайник, где хранилось 75 артефактов Третьего Рейха. По словам исследователей, некоторыми из них пользовался сам Гитлер. Заявлялось про обнаружение барельефного портрета фюрера, ножей, песочных часов с нацистской маркировкой, статуи орла на свастике и коробки детских губных гармошек. По мнению экспертов, артефакты были доставлены в Аргентину после краха Германии. Между тем, рассматривать их в качестве веского доказательства успешного бегства фюрера неправильно. Ученые доказали, что интеллект на 50-80% передается по наследству. Группа исследователей из Эдинбургского университета Шотландия во главе с Айаном Дири провела масштабное исследование, сравнивая вариации ДНК более чем 240 тысяч человек со всего мира и обнаружила более 500 генов, которые связаны с интеллектом, в 10 раз больше, чем смогли найти предыдущие исследователи. Давно известно, что на развитие интеллекта существенно влияют окружающая среда и гены. Наше исследование выявило, какие именно гены ответственны за интеллект. Кроме того, возможно, здоровье и интеллект связаны, так как на них влияют одни и те же гены, рассказал Дири. Его команда определила 538 генов, которые играют определенную роль в интеллектуальных способностях. На основе этого открытия ученые Саутгемптонского и Гарвардского университетов провели тесты на материале из британского биобанка, созданного для изучения болезней человека. Исследователям удалось определить уровень IQ независимой группы людей, используя только данные их ДНК. Кроме того, установлено, что наличие интеллектуальных генов снижает риск таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, депрессия, шизофрения и ожирение. А низкий уровень интеллекта в детстве напрямую связан с более ранней смертью человека. Мы увидели, что люди с более высоким уровнем познавательной функции имеют лучшее физическое и психическое здоровье, а также большую продолжительность жизни, подытожил Хилл. Авторы исследования обеспокоены моральной стороной своего открытия, которое, по сути, позволяет моделировать будущего ребенка на генном уровне. «Возможность выбирать эмбрионы на основе их генов интеллекта может привести к потере разнообразия», — говорят ученые. Ранее сообщалось, что ученые нашли источник 3% интеллекта — версию гена KL. Исследователи заявили, что им удалось определить самый значимый генетический фактор непатологического регулирования интеллекта у людей. В будущем они намерены создать препараты, индуцирующие эффект присутствия гена KLVS у людей. Другие ученые выяснили, что отцы положительно влияют на умственное развитие ребенка, если постоянно находятся рядом со своей беременной женой.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!